Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Ольга Грицкевич, главный редактор и основатель журнала «Русский дом Льеж». Добрый день, Ольга.
Здравствуйте, Евгений.
И Андрей Савин, представитель журнала здесь, в России, поскольку сам журнал делается и выходит в Льеже, в Бельгии. Ну и, так сказать, к нему имеют отношение люди, которые живут в сопредельных странах, во Франции, прежде всего, и так далее. Ну, мой первый вопрос к Ольге. Как давно вы живете в Бельгии, и как возникла идея делать такой журнал? Сегодня я хотел бы сказать нашим дорогим радиослушателям, что у нас эфир из цикла «Хранители памяти», потому что то, чем занимаются Андрей и Ольга, это, конечно, сохранение исторической памяти, от которой нас в течение многих десятилетий пытались отлучить, пытались переписать историю. Но все было безуспешно, все одно, правда, с Божьей помощью рано или поздно торжествует.
Первый вопрос, как давно живу я в Бельгии? Живу я уже больше 20 лет. В городе Льеже, это валлонская, то есть франкоязычная часть королевства Бельгия. Как возникла идея журнала? Несколько анекдотичная история. Так как я русская, то по много-много раз объясняла людям, а почему у нас два новых года, а почему у нас вот календарь такой. И один раз разговаривала, очередной раз объясняла все эти истории одному знакомому из Шотландии. И он говорит, а почему бы тебе это не написать? И тут возникла идея, действительно, почему бы не написать раз и навсегда по-французски, объяснить историю календаря, историю культуры. И это отправная точка моего журнала. И так он и возник. Журнал этот издается на двух языках, на русском и на французском, но не в классической форме перевода, статей. То есть русский и французский язык, он не дублируется. Идея журнала – рассказать об истории, о культуре на французском языке, говоря о России, и на русском языке, говоря о Бельгии. Теперь уже, конечно, ареал расширился, о Франции и, скажем, франкоязычном мире. Издается он с 2003 года.
Я знаю, что сейчас 9-й номер готовится. А кто ваши авторы? И есть ли какой-то коллектив авторский? Ну, я имею в виду, кто вам помогает?
Ну, за это время сложился коллектив, без того, чтобы это был вот реальный какой-то коллектив в классическом его понимании. Сам коллектив очень маленький, то есть это моя идея, и я выступаю как редактор, то есть я продумываю, что будет в этом номере, какая будет направленность. То есть это журнал абсолютно независимый, ни от кого я не завишу. Есть в Бельгии редактор по французскому языку, так как там большой материал идет на французском языке. Есть русский редактор, который тоже отслеживает за мной чисто русский язык, русские тексты. И Савин Андрей Георгиевич, который является представителем этого журнала здесь, в России.
Ну, вы сейчас, я знаю, планируете сделать такой печатный журнал на русском языке, куда войдут лучшие материалы из всех номеров. Что он из себя будет представлять?
Да, я не полностью, извините, ответила на ваш первый вопрос. Вы спросили, как готовятся материалы, кто его предоставляет. То есть так как журнал уже давно, люди его знают, читают, предлагают свой собственный материал. То есть все это на совершенно добровольной основе. Если материал этот попадает в тематику, то мы с удовольствием его печатаем, рассказываем о людях, рассказываем об ассоциациях, опять же, исторической и культурной направленности, которая существует в Бельгии, рассказываем на русском языке и в обратную сторону. Работаем с архивами. Вот в прошлом номере нам предоставили прекрасный материал из Московского архива. То есть приходят предложения, так как люди его читают, от них приходят предложения, мы все это рассматриваем и с удовольствием рассказываем.
Ну хорошо, но все-таки, может быть, вот Андрей к нам присоединится. Я так понимаю, что готовится, будет делаться номер, куда войдут лучшие материалы, что это за материалы и в какой стадии работы?
Во-первых, хотела сказать, что сейчас у нас горячая тема – это тема двух революций, которая, кстати, очень интересна в Европе, потому что, например, о февральской революции там мало кто слышал, как выясняется. И они просто, это такой заказ был написать, осветить эту тему. И также Октябрьская революция – это юбилейная дата, 100 лет.
Но для вас все-таки, Андрей, вот это все-таки революции или это перевороты? потому что до 27 года, как известно, февральско-мартовские события назывались переворотом, да и сами большевики называли Октябрьскую революцию переворотом. Мне как-то ближе первый
вариант. У нас есть свое личное мнение, но мы его не выносим на страницы журнала. Мы очень политкорректно стараемся писать, чтобы никого не задевать и на спор не вызывать. Мы освещаем только исторические факты, проверенные, стопроцентные, и из фактов создаем тему журналов, статей. И вторая тема – это 200 лет Крымской войны. Очень интересная, я считаю, статья будет, потому что мы на примере своего предка рассказываем о всей Крымской войне. Такая познавательная, юбилейная. Что касается общего журнала, ну, журнал в основном в интернет-варианте. Удается малым тиражом напечатать для подарочных.
Ну, сейчас многие издания, даже такие статусные и знаменитые, тиражи, конечно, уже совершенно не те, что были раньше, уже не миллионы, а тысячи экземпляров.
И да, но все равно приходится участвовать на презентациях и делать подарки. Поэтому мы решили собрать все лучшие статьи в один номер и сделать такой подарочный вариант.
Ольга, расскажите о русской общине Льежа, что это за люди, есть ли потомки участников белой борьбы, и когда вы приехали, 20 лет назад, наверное, были живы те, кто ушел из России, вынужден был покинуть Россию в 20-м году, там, в 21-м.
Да, сейчас еще осталось, конечно, их очень мало, но остались еще дети, не внуки, а еще дети тех людей, которые уехали в 20-х годах. Бельгия – большая община, так сложилось исторически. Об этом, кстати, есть большая статья на русском языке, которую я перевела на русский язык в прошлом моем номере. Так получилось, что когда люди эти уезжали из России после революции, Октябрьской революции, в Бельгии был такой человек, кардинал Мерсье, который принял очень большое участие в их судьбах.
В судьбах беженцев.
В судьбе беженцев. Он принимал их, он участвовал финансово. Ну, можно понять, что люди бежали. Я не обсуждаю, как, почему, и не ставлю этих вопросов, и не даю ответов. А просто сама ситуация. То есть люди оказались за границей, отрезали одну сторону, а оказались в ситуации, когда совершенно ничего не понятно и неизвестно. И вот в этом их положении оказывается человек, который говорит: не бойтесь, вы не одни, мы есть, мы существуем, помимо многих других ассоциаций, которые участвовали в их жизни, и мы готовы вам помочь. И этот человек, конечно, очень много для них сделал, помог чисто с документами, потому что люди приезжали без документов, по административной части, по учебному, оплачивал обучение детям, что, конечно, для этих людей было очень важно дать образование своим детям. Участвовал в их жизни. И так как этот человек, кардинал Мерсье, находился в Бельгии, поэтому так получилось, что в Бельгии большая ассоциация, так называемая белая эмиграция, как ее называют.
Есть какие-то организации, которые объединяют потомков?
Да.
Вы с ними общаетесь?
Да, они объединились. Это называется Ассоциация русского наследия в Европейском Союзе. Я с ними общаюсь, похожу на их конференции. Они мне предлагают статьи. Вот в последнем журнале как раз у кардинала Мерсье была напечатана в русском переводе статья, которую предложил бывший председатель этого союза, господин Белявский. Да, идет прямое общение, участвую в их деятельности, участвую в их конференциях.
А есть ли какой-то музей или, может быть, планы его создания?
У них нет как такового их музея, но им предложил Бельгийский королевский музей, примерно аналог нашего Московского исторического музея, выделил им зал. Потому что у них стала проблема, что люди тогда уезжали со своими документами, со своими архивами, то есть то, что стало архивом. И хранилось это все в семье. И так как первая волна со временем уходила в мир иной, эти документы оставались коробками или папками. И хотелось, с одной стороны, их сохранить, а с другой стороны, дети, уже рожденные там и выросшие в этой культуре, не очень хорошо понимали, что с этим делать. И благодаря господину Белявскому и директору музея возникла такая идея отдать целый зал, небольшой зал, но под эти архивы. Это была очень большая работа, классификации, и вот это теперь существует.
А чем люди занимались в основном? Вот в Париже, во Франции, ну, у большинства слушателей представление, что работали шоферами такси на самых таких низкооплачиваемых работах. Как происходило в Бельгии, в Льеже? Может быть, там получше была все-таки ситуация с трудоустройством наших эмигрантов?
конечно, и было разное, но в Бельгии, опять же, благодаря кардиналу Мерсье, наверное, ситуация была получше. Мне очень сложно говорить про другие страны достоверно, потому что им оплатили образование. Оно все-таки там платное, хоть не безумных денег, но это нужно было платить.
Люди, по крайней мере, смогли выучить язык, да?
Они не просто смогли выучить язык, они смогли получить образование в университетах высокого класса, и уже потомки этих семей, они работали на высоких должностях.
Ну, получили хорошие, статусные
профессии. Да, получили хорошие профессии. Поэтому, конечно, они очень благодарны кардиналу Мерси.
А как духовная жизнь складывается в Льеже? Есть ли русская церковь, свой приход или, может быть, приходы при храмах? Что можете рассказать?
Церквей в то время было несколько. Были две церкви в Льеже, если я не ошибаюсь, и были церкви в Брюсселе и в Лувене, потому что основная жизнь происходила именно в этих трех городах.
Самых крупных, да?
Они даже не по крупности, а Лувен, потому что там очень большой университет католический, Лувен. И большинство из них училось именно в этом университете. И Льежский университет, и большинство из них училось тоже в Льежском университете.
Андрей, вы хотели бы что-то добавить?
Я хотел добавить, что несмотря на то, что это были католические университеты, от них не требовали перемены веры, лояльно относились к этому. Все они оставались православными. И это никак не влияло на их дальнейшей судьбе.
И был православный храм и свой приход.
Был православный храм, и они все были православными.
Да, совершенно правильно отметил Андрей. В чем еще была большая ценность? Действительно, что у них вся эта помощь, она была совершенно безвозмездна во всех смыслах этого слова. От них не требовали как-то перейти в их веру, перейти в их жизнь. И поэтому они строили, конечно, православные храмы, оставались православными. И в Льеже остался один храм Серафима Саровского, который был построен на их деньги, расписан, и он существует. Сейчас уже строятся другие храмы, но к этому течению они не имеют отношения.
За последние годы после перестройки из России, к сожалению, уехало 10 миллионов человек. Вот приток этой части миграции, он очевиден в Льеже, в Бельгии. Чем занимаются эти люди? Ну, в основном, конечно, уезжали не по политическим соображениям, как в годы СССР, а в поисках лучшей доли, потому что многие не имели возможности работать по профессии. Мой бывший взводный уехал в Дюссельдорф, Германию, специалист по диэлектрикам. Здесь в начале 90-х он не мог найти профессию, которая бы отвечала его образованию.
Это, конечно, уже совершенно другая эмиграция, последняя волна, не имеющая отношения вот к первой волне. Чем они занимаются, кто чем может, смотря с чем люди приехали туда. Если люди приехали по профессии и получили возможность продолжать свою профессию, они устраиваются. Есть люди, которые приезжают просто для лучшей жизни, по-разному, по-разному. Но без какой-либо связи вот с первой волной так называемой белогвардейской миграции.
Ну, проблема ностальгии существует. Вот и к Андрею, и к Ольге у меня вопрос.
Нет, я хотел добавить, что Ольга приехала архитектором. Она сумела подтвердить свой данный диплом и работала какое-то время по специальности архитектором. Хотя это очень привилегированная специальность. Никаких ограничений там нет, на самом деле. Только надо наши дипломы подтверждать там. И если кто-то приехал с высоким образованием, он мог работать и по высокому образованию.
Я в этой связи вспоминаю, как некий профессор, медик, приехал в Соединенные Штаты, ему тоже нужно было подтверждать свое там профессорское звание. Он пришел на экзамен и увидел на столе у экзаменатора свой учебник на английском языке. Ну, все посмеялись, выпили там виски, и ничего сдавать ему не пришлось, конечно. Ну, все-таки вопрос, вот легко ли было выучить язык, и быстро ли вы привыкли или до сих пор не привыкли, что вот не звучит русская речь вокруг? Вообще вот эта вот проблема ностальгии, насколько она остра для вас и, может быть, для ваших друзей? Потому что я вот несколько раз бывал за границей, один раз в одной стране просто поговорил с человеком, и я увидел, что для него это проблема проблем. Ностальгия, тоска по России.
Во-первых, я приехала уже с языком, потому что я учила его здесь.
Французский.
Французский язык, да. Я в франкоязычной части живу. Поэтому такой вот острой проблемы у меня не было. Естественно, на месте уже адаптация к разговорному языку, к местному.
А думаете на французском,
да,
сейчас?
Да, я параллельно работаю переводчиком при Льежском суде. И когда я перевожу не слова, а образы. То есть, когда я говорю по-французски, я думаю по-французски. Когда я говорю по-русски, я думаю по-русски. Иногда даже бывает такой небольшой анекдот, что я даже не понимаю, на каком языке говорят, потому что я понимаю, о чем говорят.
То есть, уже не задумываетесь, все уже на автомате.
Просто на автомате, да. Вы задали еще вопрос, как адаптируются, чем занимаются.
Да, и вот проблема все-таки с ностальгией.
И проблема с ностальгией, да. Опять же, по-разному. Если вернемся к теме так называемой белогвардейской миграции, то у них было как бы два этапа. Я говорю с их слов. Первый этап, конечно, была, с одной стороны, обида, что можно понять, обида людей, потерпевших поражение. И с другой стороны, вот этот теплый прием, совершенно безвозмездный, который мы оказали. Поэтому у них было отторжение русскости, новой русскости. И какое-то нарочитое принятие, приятие местной культуры, местного языка, то есть вплоть до того, что они практически не разговаривали со своими детьми на русском языке. Далеко не все, естественно. Со временем, наверное, вот эти изначальные чувства ушли, и сейчас можно сказать, что ностальгия в том понимании, в понимании Тарковского, она есть в их душах, и пересмотр отношения к России, и сами не все, но очень многие.
Ну, тянутся люди еще и к истории, поэтому есть интерес к вашему журналу «Русский дом».
Конечно, конечно.
Это же не случайно все, и авторы появляются, и люди тратят свое время, пишут материалы, изучают,
конечно,
архивы.
Ну, главный и изначальный позыв – это какой-то внутренний пересмотр отношения к России. То есть они уже сами произносят вслух, что «что было, то было». Но Россия – это наши корни, и нужно понять, мы живем здесь, мы остались в наших традициях, в нашем видении, мы не понимаем, что происходит. И есть желание понять, какая же Россия сейчас. Это наблюдается, да.
Какое самое острое впечатление от встреч? Может быть, какой-то человек очень запомнился из потомков участников «Белой борьбы», а может быть, кто-то, вот, кому уже там по 90 лет было, кто сам непосредственно участвовал в боях с большевиками.
Таких много могу примеров привести.
Какие-то судьбы интересные были?
Они все интересные. Все судьбы интересные, люди интересные. Просто могу долго об этом рассказывать. Назову несколько имен, не обижая других. Есть такой человек, Николай Сергеевич Белявский, офицерский потомок, который был председателем вот этой ассоциации русского наследия. Сейчас он отошел от дел, но остается председателем дворянства.
Дворянского собрания.
Дворянского собрания. Удивительный человек. Он, кстати, приезжал несколько раз в Россию, приезжал с конференциями и очень тепло отзывается о России и ведет там политику между людьми своего сообщества, что изучайте Россию, смотрите, какая она прекрасная. И очень многое сделал, чтобы вот как-то эти связи начали налаживаться. Но сейчас он уже в возрасте, удивительный человек. И еще с тем старым русским языком, с теми старыми традициями, с удивительной офицерской выправкой.
В кадетском корпусе учился, да?
Он офицерский сын.
Организатором кадетского корпуса был его отец.
Прекрасно говорит на русском языке. Потом там есть еще параллельно, конечно, все это между собой общается, есть казачье направление, потомки казаков. И как потомков казаков можно назвать, есть такой Яша казак. Там, когда они приехали, они устраивали показательные выступления, очень активно участвовали, вот продвигали
казачью культуру, казачьи традиции. Джигитовку, наверное, показывали.
Джигитовка, да. Я писала тоже в одном из журналов. И есть хор, о котором я тоже писала на русском языке. Можно прочитать эту статью о казачьем хоре.
Вообще, я хотел бы спросить, вот мы начали разговор о журнале, есть ли сайты, где наши радиослушатели могли бы прочитать эти материалы? И как он называется, этот сайт?
Сайт пока в разработке, и не могу гарантировать то, что вот завтра прямо он будет открыт. Но есть возможность посмотреть на Фейсбуке. Фейсбук так и называется, как называется журнал, ruskiydom.domenliege. Есть еще сайт, мой журнал лежит на сайте этой ассоциации русского наследия.
Не могу не задать вопрос о проблемах с мигрантами, с людьми, которые приезжают тоже за лучшей долей, бегут от войны. В России, в Москве это острейшая проблема сегодня. Мы несколько вот передач записали на эту тему. Как решается этот вопрос в Бельгии? Если что-то знаете, скажите.
Знаю, потому что это является тоже частью моей профессии, так как я там юридический переводчик при суде. А что это значит? Это значит, что все, что касается адвокатов, судов, любых переводов, в том числе меня туда приглашают, поэтому знаю непосредственно. Что можно сказать, что это волны, конечно. Люди приезжают, то есть когда что-то в России происходит, и если Европа объявляет или дает понять, что вот в том месте, где происходят проблемы, мы вас примем, то, конечно, вот волнами люди приезжают.
То есть какие-то квоты принимаются, да, на прием мигрантов?
Да, квоты, конечно, существуют. Они по всей Европе расписаны по странам. Не могу назвать цифры, этого я не знаю. Принимаются, если люди приезжают по экономическим соображениям и объявляют об экономических соображениях, шансов у них, конечно, нет. По политическим, то, что им кажется, что это политические соображения, а в Европе это кажется, что это не политические, то шансов тоже не будет. Поэтому принимались в основном вот эти волны, когда был конкретный момент. Я не знаю, насколько это корректно.
Ну, война в Сирии там и так далее. Да,
я вот хотела назвать войну в Чечне. Сейчас ситуация изменилась именно из-за войны в Сирии, в Ираке. И сейчас весь русский вопрос, русский в кавычках, потому что там Россия воспринимается как бывший Советский Союз, там все русские. Все это отложили в сторону, и не то, что не рассматривают, тянут с этими делами, это, может быть, дела рассматриваются 10 лет,
15 лет. А вот те люди, которые
лет.
Едут вот из этих стран Ближнего Востока, какое к ним отношение, имеют ли они какую-то материальную помощь, я не знаю, социальные какие-то гарантии? Потому что здесь вот в этом тоже большая проблема. Многие люди, конечно, начинается депрессия, начинаются проблемы и так далее.
Депрессии в любом случае у людей возникают, потому что едут с какими-то определенными мыслями, определенными картинками в голове, как
надеждами,
это, с определенными надеждами, но надеждами совершенно конкретными, нарисованными в головах, и когда люди приезжают и видят, что это совершенно не так, первая реакция, они начинают этого требовать, когда понимают, что это я себе сам придумал, то, конечно, депрессии, они возникают. Да, помощь есть, социальная, это прописано в Конституции Бельгии, что все люди, находящиеся на территории, имеют право на медицинскую помощь и на образование до 18 лет, поэтому, конечно, им это предоставляется.
А вот что касаемо вот этих вот пособий, которые, к сожалению, разложили мигрантов во Франции, из-за чего там проблемы, выступления и так далее, в Бельгии другая какая-то политика? Потому что если человеку платить пособие, которое сравнимо с зарплатой, и он может не работать, он может пойти в террор, начать, в общем, совершать какие-то противоправные действия. Не так ли?
Я с вами согласна. Мне очень трудно сравнивать с другими странами, потому что все-таки живу в Бельгии и вижу, как это происходит в Бельгии. Предполагаю, что примерно одна и та же ситуация, потому что все-таки Европейский Союз существует, и законно они пытаются сделать общее. С пособиями, как происходит в Бельгии, да, определена какая-то сумма, но сразу скажу...
Но все равно на нее не проживешь. То есть они работают, да? Люди, которые приезжают, они ищут какую-то работу.
Нет, с работой там не так все просто. Пособия существуют, но эти пособия скорее не в денежном выражении, а в выражении вот именно помощи. То есть мы вам предоставляем жилье, вы за него не платите, и это входит в пособие.
То есть льготы какие-то определенные, да?
То есть это пособие выражено не деньгами в кармане, а помощью. Наверное, чтобы люди понимали, что у них не будет сразу много денег в кармане. По поводу работы это совершенно другой вопрос. Разрешение на проживание на территории Бельгии не дает права на работу. То есть нет однозначного пути, что как только вступил на территорию, как только получил какой-то документ, у меня будет много возможностей. Нет, все совсем не так.
А что дает разрешение, как они дальше-то начинают существовать, эти люди?
Тяжело. Тяжело, потому что ломаются мечты, ломаются иллюзии, и они понимают, что совсем не так, как это все рисовалось, потому что они очень долго ждут каких-то документов. Во-первых, это разрешение на проживание там тоже многовариантное, в зависимости от того, по каким причинам люди приезжают. И автоматически, даже если получив официальное разрешение на проживание, это не подданство, это не разрешение на возможность жизни так, как живет местное население. Это просто вот официальное разрешение находиться на территории. который не дает разрешения на работу, которая, ну, то есть не позволяет делать все, что позволено другим.
А часто ли столкновения на религиозной почве? В России этого достаточно мало, на мой взгляд. Как ни странно, по идее, должно быть чаще такие столкновения, но они все-таки не происходят. Каким-то образом удается разрешить эту проблему?
Нет, я думаю, что это очень большая проблема. Это мое личное мнение, что в Европе это большая проблема, чем в России. На религиозной основе столкновения какие-то ситуации, конечно, происходят. И даже по российскому телевидению говорили о каких-то взрывах. И потом это все было объявлено всякими террористическими организациями. Это есть, это происходит постоянно. И сейчас это уже вошло в какое-то постоянное русло, к сожалению. Столкновения происходят от того, что в какой-то момент процентное отношение, скажем, условно местного населения и условно людей другой культуры, другой религии уже изменилось. А когда оно изменилось, больше возникает конфликтных ситуаций.
Да и менталитет у тех, кто приехал, меняется, они начинают чувствовать свою силу. Вообще, вот видно наличие большого количества мигрантов, и стало больше, когда вы в метро заходите, общественный транспорт, в магазины какие-то, люди там в хиджабах, женщины.
Да, да, это заметно. Это заметно на улицах, это заметно в школах, потому что я еще параллельно преподаю русскую культуру в школе местной.
Да, огромное количество у вас профессий, Ольга.
Ну, это все как бы в одном русле, это не разношерстное.
А вам не страшно жить в такой обстановке, где, в общем-то, может произойти все, что угодно? Ну, я знаю, что многие люди боятся своих детей от них отпускать.
Да, это тоже происходит.
На какие-то там вечеринки, на мероприятия, в школу даже.
Не буду скрывать, и люди боятся, и боятся выходить в центр вечером. Ну, какие-то люди боятся, какие-то, наверное, боятся
все. А кто-то занимается там боевыми искусствами,
кто-то говорит, ну, а что, если мы будем бояться, что упадет на голову кирпич, так мы вообще из дома не будем выходить. То есть жить-то как-то надо, и продолжать жить надо. И люди просто с этим живут и продолжают жить. Но это заметно. Заметно, что внешность населения изменилась в процентном отношении, да, это видно. И это чувствуется по характеру отношений тоже.
Хорошо, но у меня в завершении разговора вопрос к Андрею Савину. Андрей, вы тоже бываете в европейских странах и в Бельгии, навещаете свою сестру. Не сказал, что у нас вот родственники сегодня пришли на эфир. Какое у вас впечатление от жизни в Западной Европе, в Бельгии? Насколько все изменилось? Вы, наверное, там первый приезд был достаточно давно, не так ли?
Да, давно. Не так уж часто я бываю. Вот меня как раз можно отнести к тем людям, у которых ностальгия по России. Я недолго там могу находиться, и меня сразу тянет обратно в Россию. Знаете, о своих впечатлениях я бы не хотел рассказывать, потому что кардинально другие. Конечно, на первый взгляд, они более цивилизованные люди, чем мы, даже вместе с эмигрантами. Более культурные, ну, такой лоск внешний, он прям бросается в глаза. Хотя Москва тоже стала чище, красивее, но до Европы, конечно, далеко. Это я как архитектор говорю.
Да, ну и я вот уже в завершении разговора хочу спросить об отношении вот этих вот политкорректных и толерантных европейцев к нам, выходцам из России. Вы говорили о там, 20-х годах, когда, в общем, люди, вынужденные покинуть родину, встретили поддержку, встретили хорошие отношения, но устают все, и люди устают, в том числе и рядовые граждане, и власти там меняются. Сегодня отношение такое же, или уже мы для них люди третьего сорта?
Отношения как к третьему сорту не было никогда. По крайней мере, я никогда с этим не сталкивалась. Той ситуации, которая была в 20-30-х годах, о которой мы говорили, ее нет, это однозначно. В мое время, когда я туда приехала, был огромный интерес к России, и меня встречали...
Это перестроечные были годы.
Да, еще. Меня встречали с распростертыми объятиями. Даже никакого разговора о политике...
На рынке не предлагали бесплатно вот взять что-то, берите там...
Нет, до такого, конечно, не доходило, но отношение было очень теплое, потому что я все-таки приехала с маленьким сыном, и сын пошел в школу на французском языке, в католическую школу. Ему очень помогли, с ним носились, как говорят в России, как с писаной торбой, чтобы ему было вошел, легче, сказать, чтобы он вошел, чтобы ко мне приходили дети и говорили, он умеет на велосипеде кататься? Мадам, а можно мы его научим на велосипеде кататься? И это один из примеров того отношения, которое было. В какой-то момент, да, оно немножко изменилось, когда началась волна людей, которые приезжали с большими деньгами и вели себя так, как будто им все должны.
Как новориши такие.
Как новориши. И потом изменилось отношение к России, потому что это же люди, которые туда приезжают или которые там живут, для них это показатель России. Соответственно, если они сталкиваются с какими-то людьми, у них плохое отношение, это плохое отношение переносится на всю страну. Поэтому в какой-то момент, конечно, они испугались и немножко напряглись. Сейчас, ну, нет конкретного отношения. То есть плохого, вот совсем негативного отношения я ни в какой период не заметила. Оно немножко меняется в нюансах.
Ну что ж, я надеюсь, что все-таки мы сможем выстроить наши отношения с Западной Европой и с рядовыми гражданами, и с властью. И этот период санкций, он рано или поздно закончится. Он никому не нужен, он был, конечно, инициирован сторонними силами, которые вбивают клин между нашими странами. Ну и я думаю, что журнал, о котором мы сегодня говорили, «Русский дом Льеж», он, конечно, служит, вот, работает во благо. И хочется пожелать успеха и Ольге, и Андрею в их благородном труде. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были Ольга Грицкевич и Андрей Савин. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Спасибо всем слушателям, спасибо редакции, что вы пригласили нас и дали возможность рассказать вашим слушателям. В заключение позволю себе пригласить слушателей к сотрудничеству, если вы хотите рассказать о себе, если вам интересно то, что происходит в Бельгии, если вам интересно налаживание каких-то связей. Мы, опять же, повторюсь, что речь идет о культурных, исторических связях. Всех приглашаем к сотрудничеству. Thank you.